Мазур увидел крупные капли пота, мгновенно покрывшие лысую башку. Что бы там ни было на этих листках, но компромат убойный. «Он у нас», — сказала Мэйлань. «Вам, надеюсь, понятно?» «Отличный живой свидетель, несчастный рядовой моряк, втянутый в ваши кровавые забавы». «Рядовой моряк?» — передразнил полковник, не отрывая глаз от третьего листка. «Он же был в действительности...» «А вы можете это доказать?» — прищурилась Мэйлань. «Вряд ли. Кое-какие архивы попали не только к красным и янке, но и в третьи руки. Вот так, он рядовой моряк, до сих пор вспоминающий с ужасом и омерзением, как Костолома из тайной полиции топили в океане беззащитных жертв, американских граждан в том числе. Нет-нет, фотокопии можете не возвращать, оставьте себе на память. Ну что же, подведем итоги. Теперь вы знаете, чего от нас ожидать. Добавлю еще, вы обложены. С вас уже не спустят глаз, смогут не только блокировать ваши счета, но и прикончить без затей. «Не сомневаюсь», — угрюмо сказал полковник, — «замечал кое-что в последние дни».
«Ну да,
замечал. Серый Воксхолл, и эта парочка в гавайских рубашках. Они чуточку переигрывали».
«Возможно», — сказала Мэйлань. «В этом мире нет совершенства. Итак, дело у меня к вам, собственно говоря, пустяковое. Пару недель назад вы плыли возле одного небольшого островка в компании неких господ по имени Лао и Ма. Только я вас умоляю, не делайте столь невинного лица, не вопрошайте удивленно, кто это такие. Насчет Ма я точно не уверена, но Лао вы знаете еще по Сайгону. Предположим, вы заметили красный парашют, под которым болтался некий предмет», — сказала Мэйлань почти бесстрастным тоном. «Повинуясь естественному человеческому любопытству, взяли его на борт. Где он?»
«Дорогая моя», — сказал толстяк, зыркая из-под лобби. «Вы хорошо себе представляете, с кем связываетесь?»
«Давайте сразу внесем ясность. Эти нюансы меня абсолютно не интересуют. Ни степень значимости данных господ и фирмы, которую они представляют, ни возможные последствия их дурного настроения».
«Ах, вот что!» — протянул полковник. «Либо вы по молодости лет и юной запальчивости ничего не боитесь, не научились еще оценивать опасность, или, что вероятнее, разведслужба, и солидная. Это совершенно не ваше дело. Где капсула? Если ответите на этот вопрос, можете быть уверены, что о вас забудут».
«Серьезно?» Полковник уперся в нее тяжелым взглядом. «Вы что, хотите сказать, что пришли исключительно ради этой штуковины?» «Могу вас уверить, судя по вашему пренебрежительному тону, вы ее не особенно высоко цените, тем лучше для всех. Где она?»
«Игра очень уж неравная», — сказал полковник. «С одной стороны, поток угроз, реальных и весомых», — с милой улыбкой уточнила Мэйлань. «Согласен, но с другой стороны, не менее серьезная и весомая возможность сыграть в ящик. Эти господа люди серьезные и не прощают болтовни».
«А мы им не скажем»,
— заверила Мэйлань. «И все же чаша весов в очень уж неравном положении».
«Может, вмазать ему пару раз?» — шепотом спросил Мазур. «Не мешай», — тихонечко ответила Мэйлань. Достала из сумочки пухлый конверт, открыла и показала издали содержимое. Пухлую пачку зелено-черных бумажек. $10 000. Какие бы то ни было торги неуместны. Мне выдана именно эта сумма, окончательная, и особо подчеркнуто, что никаких торгов, касаемо ее увеличения, я вести не вправе. Я человек маленький, господин Зунг. Мне заранее поставлены некие рамки. Ну вот, все карты на столе. Расскажете все, и мы уйдем, оставив конверт.
В самом деле, а может быть, оставите мне не деньги, а дыру в башке?
Полковник,
укоризненно протянула Майлань. Вы же когда-то были неплохим профессионалом.
Мы обязательно оставим вас в живых. Ведь если окажется, что вы нас обманули, с мертвого уже не спросишь. С вас будут пылинки сдувать, пока наши люди отправятся за капсулой и будут ее искать. А потом?
А потом мы опять-таки не заинтересованы в вашей смерти. Это нерационально.
Ну, зачем? Вы и сами никогда никому не проболтаетесь ни словечками.
Я тоже знаю, как люди-королевы карают даже за излишнюю болтовню.
Ну, полковник, разговор начинает буксовать. Абсолютно все сказано, без недомолвок. Вы точно знаете, что нам нужно, точно знаете, что можете приобрести и что потерять. К чему играть в словеса?
В тесной вонючей комнатушке висело тяжелое молчание. Наконец полковник поднял голову и, к некоторому изумлению Мазура, улыбнулся почти весело.
«Ну, хорошо. Я, как вы изволили заметить, и в самом деле когда-то считался неплохим профессионалом.
А что толку в бесполезных разговорах? Капсулу забрал Фань Ли. Лао она не заинтересовала, и он охотно уступил ее дядюшке».
«И где же нам отыскать почтенного Фань Ли?»
«О, нет, ничего проще», — сказал толстяк с непроницаемым лицом, но в его елейном голосе определенно сквозило злорадство.
«Этот почтенный господин, нечто вроде дворецкого, в одной из, если можно так выразиться, загородных резиденций, где временами отдыхает от трудов праведных и несовершенства нашего мира некая дама. Дама эта отнюдь не королевских кровей, но некоторые все равно именуют ее королевой. Быть может, имея к тому некоторые основания. Уважаемый господин Фань Ли, смотритель, дворецкий, управляющий одной из резиденций королевы, именуемой, по слухам, Изумрудной гаванью. Вы ведь понимаете, о ком я веду речь, Нонья Туан?»
Он так и остался неподвижно сидеть на полу в неуклюжей, лишенной всякого достоинства позе, но все равно у Мазура осталось впечатление, что мысленно этот сукин кот раскланялся самым шутовским образом. Нельзя сказать, что Майлань выглядела убитой или потрясенной, однако, судя по ее посерьезневшему личику, орешек оказался тверже, чем представлялось поначалу.
Учитывая специфику и дамы, и ее род занятий, и ее резиденций, господин Фан Ли мало напоминает обычного дворецкого, — безмятежно продолжал толстяк. — Это доверенное лицо, пусть и отвечающее за узкий участок.
«Зачем ему капсула?» — резко бросила Майлань. «Откровенно говоря, не знаю. В том обществе, среди коего я тогда находился, не принято задавать лишний вопрос.
Там вообще не принято задавать вопрос, если они не касаются конкретных дел, именно вам порученных. Все, что мне известно, капсула у Фань Ли».
«Где находится эта изумрудная гавань?»
«Не знаю», — моментально ответил вьетнамец, — «потому и жив.
Конечно, я пытался анализировать и обобщать скудные обрывки информации. Никогда не знаешь, что именно понадобится и кому именно.
Мы могли бы, по-моему, эта информация как раз и входит в те услуги, которые пославшие меня люди оценили в 10 000 долларов», — отрезала девушка. «Никакого торга и дополнительных выплат. Если не выложите все, денег не получите.
Вы когда-то, по отзывам близко вас знавших людей, были неплохим профессионалом и должны уметь четко определять границы игры».
«Спасибо за комплимент. Рад, что мои скромные способности оцениваются столь высоко. Ну, что сказать. Я и в самом деле знаю не особенно много. Где-то на одном из мириады необитаемых и большей частью безымянных островков. По слухам, мадам обычно туда добирается по воздуху. Резиденция прекрасно замаскирована. Детали мне неизвестны. По некоторым обмолвкам, это то ли атолл, то ли просто водоем в глубине острова, достаточно большой, чтобы на него мог сесть гидроплан. Мазур, кое-что вспомнив и сопоставив, насторожил уши. Что лежит в основе названия «изумрудное», мне неизвестно. Можете поверить, красавица, я сказал вам все, что знаю. Все, что вы любезно сообщили о моем прошлом, дает основание думать, что вы представляете серьезных людей, способных осложнить жизнь несчастному беглецу. И не только осложнить, многозначительно добавила Мэй Лань. Да, я понял. Милая, я старый, уставший и больной человек. От жизни мне в данный момент хочется одного — дожить остаток дней в покое и безопасности, чтобы не пришлось вновь бежать и скрываться. Поэтому я взвесил все, просчитал и решил быть с вами откровенным. Рассказал все, что знал. Он ухмыльнулся. «Все равно вы меня ни за что не убьете». Вы просто-таки обязаны оставить меня целым и невредимым, чтобы было с кем посчитаться, если окажется, что я вас все же обманул. Но я вас не обманываю, поверьте. Ну, а о чем вы все-таки умолчали? Ангельским голоском поинтересовалась Майлань. Ни о чем, честное слово. Поймите вы, я никак не отношусь к тем, кого можно назвать полноправными членами сообщества. Ну да, мы с Лао давно знаем друг друга, и у нас был общий бизнес в старые времена, но это не меняет сути. Я обычный пенсионер, которому можно кое-что доверить. Иногда подрабатываю консультантом, помощником, не более того, и жив я только потому, что соблюдаю некий неписанный договор. Не запрашивая больше, чем мне могут предложить за разовые услуги, не суя нос не в свое дело. Могу я, наконец, получить мои деньги? После короткого раздумья Майлань бросила ему конверт. Холодно прокомментировала. Вы, главное, не поддайтесь искушению два раза продать одно и то же. Прелесть моя! Широко улыбнулся толстяк. Все тонкости столь сложных и деликатных негоций я постигал в те времена, когда ваши почтенные родители еще не осчастливили мир вашим рождением. Будьте спокойны. Такую информацию имеет смысл продавать только раз. Можете быть уверены, магнитофонную запись данной беседы, в том случае, если со мной вашими трудами что-то все же случится, доверенные лица тоже передадут только раз. Быть может, даже отдадут бесплатно. Вам, надеюсь, известно, что каждый человеческий голос строго индивидуален, как отпечатки пальцев. У меня есть привычка все время, когда бодрствую, держать аппаратуру включенной. «А вы не блефуете?» — улыбнулась Майлань. «У вас все равно нет возможности точно в этом убедиться», — со столь же светской улыбкой отпарировал экс-полковник. «Ну, разве что разнести мою скромную лачугу в щепки. Но это непременно привлечет постороннее внимание, правда? Вы никогда не будете знать точно». Не посетуйте, но бедный странник вроде меня обязан принимать меры предосторожности. Наш мир так огромен и недружелюбен к изгнанникам. И он улыбнулся уже почти безмятежно. Мне кажется, прелесть моя, мы друг друга стоим. Что до меня, смею надеяться, я не подорвал ваших ожиданий и надежд. Как-никак честно рассказал все, что вы хотели от меня узнать. Хочу верить, что и вы, в свою очередь, будете играть по правилам. Если вы и в самом деле рассказали все, сказала Майлань, и если оставите наш разговор в секрете. Всего наилучшего, полковник.
Она резко развернулась на каблуках и направилась к выходу. Мазур заторопился следом, видя, что разговор закончен. Он ждал, что девушка направится к Фордику, но она неожиданно свернула совсем в другом направлении, схватив Мазура за руку, тащила по каким-то задворкам, узеньким извилистым коридорчикам, образованным глухими заборами, рванула заднюю дверь какого-то строения, они бегом поднялись на второй этаж по пыльной скрипучей лестнице, с грохотом распахнулся люк, и они очутились на чердаке, откуда из узенького слухового окна открывался прекрасный вид на магазинчик Зионга. За стеклянной дверью как раз показался хозяин, переворачивавший табличку с иероглифами в прежнее положение. «Подождем на всякий случай», — сказала Мэйлань. «Если у него все же появится искушение, он обязательно побежит закладывать. Но он же может и позвонить. Он не дурак и не считает меня дурой», — ухмыльнулась Мэйлань. «Такие вещи телефону не доверяют, особенно если учесть, что жучок у него на телефонном проводе и в самом деле висит со вчерашнего дня». «Значит, все же разведка...» Бухнул Мазур, решив, что может позволить себе эту реплику, не выходя из роли. «Прости?» И он талдычил что-то про разведслужбу, которую ты, несомненно, представляешь. «Какие глупости, Джимми!» — воскликнула Мэйлань, будучи сейчас прямо-таки олицетворением откровенности и честности. «Просто-напросто эти одряхлевшие волчишки вроде Зуонга других раскладов себе и не представляют. Они-то всю свою сознательную жизнь прожили в мире, где насмерть грызутся разведки и только разведки. А мир гораздо сложнее». «Точно?» С сомнением в голосе спросил авантюрист Джим Хокинс, простая душа. «Нет, серьезно? Не, я ж тебе говорил, жизненный принцип у меня такой — с государственными разведками не связываться. Выгод мало, а риск большой. Сожрут, как креветку». «Джимми», — протянула она с невыразимой укоризной, играя глазами, улыбкой, голосом. «Я-то думала, ты мне веришь, и мы надежные партнеры». «Да верю, верю», — протянул он. «Ну, просто, говорю же тебе, всегда опасался разведок». «Джимми, я тебя уверяю, никаких разведок». «Ну, ладно, сказал же, верю». «Черт, ну как же мы доберемся до черного ящика, если он под боком у мадам? Что-нибудь придумаем». — заверила Мэйлань. «В конце концов, ее нельзя считать самой могущественной и богатой в этих краях. Есть способы договориться полюбовно». «Охотно верю», — подумал Мазур. «Но чует мое сердце, что в этих раскладах уже нет места мелкому авантюристу, равно как и его скорлупке, из вежливости именуемой шхуной». «Мавр, похоже, сделал свое дело». 18 минут прошло», — сказала Мэйлань. «Значит, никуда не пойдет. Такие, как он, умеют принимать решения быстро. Если остался дома, есть шанс на молчание. Поехали в отель. Нужно вернуть прежний вид благонамеренной студентки. Нельзя же появляться в доме почтенного Хоп-Синга в столь предосудительном виде. Если хоть одна живая душа увидит, улица всегда пустая». «Ага, как вот это», — Мэйлань показала вниз. «Джимми, ты плохо знаешь Восток, хотя и давненько здесь обитаешь. Могу тебе заверить, что эту пустую улицу, как и ту, на которой стоит лавка, все же простреливает не одна пара глаз. Даже сейчас». «Охотно верю», — подумал Мазур. «Наверняка сейчас за оружейной лавкой наблюдают те твои друзья, которых я до сих пор и в глаза не видел. Быть может, и мои друзья тоже. Опять-таки те, кого я в жизни не видел и не увижу. Очень может быть, что и еще кто-то».
Вспомнив о своих друзьях и скрупулезно придерживаясь инструкций, он как мог небрежнее вытащил из кармана джинсов яркий платок и повязал его на шею. Есть результат. Вот что должны увидеть в этом платочке наблюдатели. Если только Лаврик не соврал во имя неких высших интересов дела, если за ними и в самом деле налажено плотное наблюдение, если есть подстраховка. «Вообще-то, — задумчиво сказал Мазур, точнее, опять-таки, Джимми, ну, или оба вместе, — я же говорил, что как раз такой вот вид меня чертовски возбуждает». «Ну да, я сразу поняла, что вы извращенец», — сказала Мэйлань с понимающей улыбочкой. «А впрочем, почему бы и нет? Это в самом деле возбуждает такой вот маскарад». И эта дыра. Она была в отличном настроении, сразу чувствовалась, и поддавалась его нетерпеливым рукам без всякой игры, чуть ли не мурлыкала, как сытая кошечка, раскинувшись на какой-то пыльной дерюге, усмотренной в углу, проворно стягивая с себя необходимое. Вот только... Ну, конечно, не родился еще тот мужчина, что мог бы считаться знатоком женской души, однако смертельная опасность, а Мазур как раз сейчас оказался в этом веселом состоянии, обостряет иные чувства несказанно. Она была великолепна, она отдавалась пылко, покорно и изобретательно, и все же Мазур неким озарением души понимал, она другая сейчас. Как бы сама по себе, совершенно одна, словно получает удовольствие не от реального мужчины, а от одного из тех демонов, кто не существует на самом деле, не имеет тела, лишь ощущается ленивыми вечерами. О таких вот демонах Мазуру рассказывали и супруга, и приятели-бездельники. Если им верить... Прилетают порой неизвестно откуда зыбкие ощущения, ненадолго становящиеся чем-то похожим на плоть, некий сгустившийся воздух, на полчасика затвердевший в форме человека ветер, и нет от них ни добра, ни зла, лишь некоторая польза одиноким бабам. Нечто подобное теперь витало на захламленном чердаке, где лучики света во множестве пробивались сквозь прохудившуюся лет 20 назад крышу, а неосторожные стоны отзывались таинственным эхом. Мазур пресловутым звериным чутьем. Ну, в итоге мы же звери, господа, все мы звери. Понимал, что девушка сейчас вовсе не ему отдается, словно бы пустому месту, демону, сгустившемуся в воздух. Потому что для нее уже нет больше никакого Джима Хокинса, будто и вовсе не бывало. Осталась одна видимость, данная в ощущениях, и от призрака этого, от загостившегося на этом свете живого мертвеца, от наваждения все же следует получить последнее удовольствие, ненадолго расслабившись в честь успешного завершения важного этапа операции. Невозможно ошибиться, когда в тебе просыпается ощутивший смертельную опасность зверь, а вдобавок, ежели ты, который год... Тем и занимаешься, что стараешься переправить в мир иной всякого встречного поперечного противника, оставшись при этом в живых, непременно победив и выиграв. Для нее он уже покойник, и остается лишь оформить некоторые формальности, чтобы не путались под ногами опасные и нежелательные свидетели. На ее месте Мазур непременно решил бы... Самое время. Выражаясь цветистым стилем здешних мест, завтрашний восход простофиле Джиму наблюдать уже совершенно незачем. Вот только у него было собственное мнение на этот счет. Он-то как раз считал, что обязан исхитриться и выжить».